Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем наши прогулки по музею. У микрофона Ирина Терновая. Сегодня я пригласила в студию Иркутского городского радиоканала Тамару Григорьевну Драницу. Добрый день, Тамара Григорьевна.
Здравствуйте.
Имя Тамары Григорьевны хорошо известно иркутянам как профессиональным художникам и искусствоведам, так и любителям живописи. И все-таки я позволю прочесть несколько строк из Иркипедии о вас. Тамара Григорьевна Драница родилась в городе Улан-Удэ. Окончила искусствоведческое отделение Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. С 1973 года, то есть уже 46 лет, вот, работает в Иркутском областном художественном музее имени Сукачева. Старший научный сотрудник отдела сибирского искусства, автор более сотни выставок и публикаций о современном искусстве мастеров Иркутска и России, каталогов и буклетов, посвященных творчеству художников Вычугжанина, Тетенькина, Рубцова, Новиковой, Десяткина, Симонова, Вершинина, Мошкина, Кузьмина, Шемякина, Маврины и других. Наиболее значительные публикации последнего времени – каталоги «Итоги в пути» о творчестве молодых иркутских художников, «Живая традиция» о творчестве иркутских реалистов, альбомы «Искусство, рожденное Байкалом», Владимир Тетенькин, сборник «100 художников», каталог «Геннадий Неупокоев», сборник «Избранное». Тамара Григорьевна – автор ряда художественных проектов, среди которых акции «Третий глаз», «Изображение и слово», «Образы сибирского ландшафта», цикл выставок «Времена года» из фондов Иркутского областного художественного музея «Чтобы помнили» и другие. Многие годы она является куратором Саянской картинной галереи, ведет педагогическую деятельность, руководит дипломными проектами искусствоведов нашего Иркутского научно-технического университета. Она специалист по экспертизе в области современного искусства. Я ничего не забыла?
Ой, слишком много у меня положительных таких черт. Ну, я даже немножко засмущалась.
Ну, все-таки давайте мы сейчас перейдем к перечислению ваших заслуг к теме нашей сегодняшней беседы, потому что сегодня нам бы хотелось поговорить с вами о выставке Игоря Павловича Абросова, которая сегодня находится в галерее сибирского искусства. Я хочу напомнить адрес, где находится вот эта галерея, это улица Карла Маркса, 23-25. Ну что ж, Тамара Григорьевна, вам слово.
Ну, наверное, начнем с того, что наш иркутский зритель – большой патриот местного изобразительного искусства. И когда мне пожаловались, что мало зрителей ходит, я поняла, что они с трудом воспринимают инородных художников, сколь бы значительными они не были. Поэтому нынешняя выставка классика русско-советского искусства Игоря Абросова – требует, наверное, некой расшифровки. То есть мы попытаемся, наверное, с вами ввести зрителя в сложный язык образов художника, почувствовать его и понять, что он также нам окажется близок, как и наши замечательные классики. Тем более он ровесник Аркадия Вычугжанина, Тетенькина, Симонова. Это поколение, которое мы называем «дети войны». Не случайно гражданская тема войны, репрессий, русской деревни, образы советской интеллигенции – это исключительная, вызванная потребностями души, тема известного живописца.
А давайте все-таки несколько слов скажем о самом Абросове, да? Вот Игорь Павлович Абросов родился в Москве 23 мая, вот год, не помню какой год.
1930.
В 30-м году, спасибо большое, что подсказали. Это известный советский российский художник-живописец, педагог, действительный член Российской академии художеств, народный художник РСФСР, лауреат Государственной премии СССР. СССР и государственной премии Российской Федерации. А вот еще я знаю, что действительно он сын известного врача, директора института имени Склифосовского Павла Николаевича Бросова. Почему вот мне эта тема так близка, так же, как близка, наверное, многим тем, кто находится сейчас вот за этим микрофоном, потому что здесь в нашей рубрике я веду еще одну передачу, называется «Сгоревшая свеча», и она посвящена как раз вот судьбам жертв массовых политических репрессий. И вот отец как раз, вот Игоря Павловича Абросова, и Павел Николаевич Абросов, он родился в 1880 году в Вологодской губернии, получил высшее образование и работал еще профессором кафедры оперативной хирургии Первого медицинского института. И в Москве они проживали на Котлинском переулке, дом номер 5/1, в квартире номер 3. А я почему так подробно говорю? Потому что вот эта тема массовой репрессии, она вот какой-то такой вот очень четкой нитью проходит через творчество вот Игоря Павловича. Был арестован вот Павел Николаевич органами НКВД 27 июля 1937 года. И вот что меня поразило, да, когда я читала там вот выдержки, есть вот такие списки жертв массовых политических репрессий, что он был обвинен в провокаторской деятельности. И вот за это его приговорили 15 марта 1938 года военные коллеги Верховного суда СССР к расстрелу за провокаторскую деятельность. Ну, был он расстрелян 15 марта 1938 года на полигоне Бутово-Коммунарка, а вот в 1955 году, 10 декабря, он был определением военной коллегии Верховного суда СССР реабилитирован. Ну, вот такая судьба, да? Сын остался без отца.
Вы затронули действительно животрепещущую тему, потому что моя фамилия тоже очень сильно пострадала. Практически исчезли все границы из Беларуси, откуда мы были сосланы. Также несколько моих близких родственников, художников, творчеством которых я занималась. Я думаю, не только эта трагическая тема репрессий. Это последующая война, госпиталь матери, деревня, где он вырос, которую навсегда полюбил. Ярославское село. И, наконец, Москва ведь такой же культурный центр, где все происходит гораздо быстрее и ярче, чем, скажем, у нас в провинции. Поэтому именно Абросов вместе с своими товарищами, скажем, Попковым, Никоновым, стали своеобразными реформаторами художественного языка той эпохи. Ну, поначалу его называли суровым стилем, но это было недолговременное явление, когда все наши классики нынешние ездили в Сибирь. В Иркутск, на Братскую ГЭС, на Иркутскую ГЭС. Я знаю, что Павел Абросов тоже был в Иркутске, был на Байкале, но тогда он не писал, извините, простыло, тогда он не писал больших полотен, такого убийственного, плакатного, яркого, призывного типа, как писали его товарищи. Он был тогда графиком. И вот быт байкальских аборигенов, бурят, образы жителей Иркутской области он запечатлел в своих линогравюрах. К сожалению, на выставке нет этих линогравюр, но есть также образы простых тружеников, образы сельских жителей, которые есть в нескольких или на гравюрах, представленных на выставке.
А вот суровый стиль, вот вы сейчас упомянули, а вот это что такое? Это что, вот такой какой-то протест против вот сталинского реализма? Вот что это такое?
Да нет, это не протест против сталинского реализма. Это, скорее всего, начало освоения целинных и залежных, освоения Сибири, да, Крайнего Севера. И тогда, ну, все общество, в том числе интеллигенция, увидели, какие героические усилия советский народ предпринимает, чтобы покорить эти, тогда покоряли вот эти огромные пространства. И ведь ехали они не просто так, скажем, в Сибирь. Они ведь ехали за туманом и запахом тайги. Они были романтиками. Наверное, поэтому этот суровый стиль так и называется еще. Суровый романтизм.
Ага.
Когда показать яркую, жизнерадостную, молодежь, которая верила в светлое будущее и которая заряжала все наше общество особенным оптимизмом, таким жизнеутверждающим. А изображение, естественно, требовало своего языка. Яркость, доступность, монументальность, броскость. Вот, поэтому суровый романтизм, и он все равно, его отзвуки остались в обществе, тем более, наверное, у нас в Сибири, потому что у нас слишком уж суровый край. Поэтому вот такой пафос сурового романтизма на долгие годы, даже десятилетия, сохранился в творчестве наших иркутских художников, в отличие, скажем, от москвичей или петербуржцев, которых стали больше привлекать другие темы образа научной и творческой интеллигенции, поиски особого метафорического языка, который проявился в русской литературе, в кинематографе. Я просто могу назвать несколько имен, знаковых для нашей отечественной культуры, когда художники, ну, москвичи, скажем, столичные наши мэтры, просто-запросто общались и дружили с Шукшиным, Абрамовым, Беловым, Распутиным. Это одна была сторона их творческой деятельности. Русская, советская деревня. Наконец, образы интеллигенции, научной интеллигенции, творческой. И, конечно, это связь с Тендряковым, с Граниным, с фильмами Колотозова, Чухрая, Ройзмана, Куциева. И, наконец, творческие контакты с великими актерами, поэтами. И вот эти вот знаковые, яркие наши представители нашей отечественной культуры и запечатлел в своих образах замечательный московский мастер. Поэтому просто прикоснуться заново к ним, вспомнить их, ну, это не только, мне кажется, задача, это потребность внутренняя. Я думаю, зритель откликнется на эту потребность и придет, чтобы снова поговорить, например, с Михаилом Ульяновым, с Василием Шукшиным, с Белой Ахмадулиной, портреты которых как раз украшают стены нашего зала.
А вот еще один вопрос. Вот вы назвали о том, что Абросов, он любитель сельского пейзажа, да? Ведь у него же в творчестве сельский пейзаж достаточно так как широко присутствует. А это с чем связано? Это все-таки это желание уехать из города, который, в принципе, ну, опять же таки, мало, может быть, ему давал для творчества. И ведь, по-моему, вот как раз вот этот период и происходит у многих художников, вот это переживание, переезд из города в село, в деревню, для того, чтобы какие-то новые впечатления, да, вот новые образы найти в своем творчестве.
Сейчас я вот вспомню название этой деревни в Ярославской области. Там жили его предки. Дед с бабкой, там был дом его матери, которая на фронте была военным медиком. И поэтому детство практически он провел в деревне. Отсюда особенный интерес, этот интерес практически, ну, проявляли каждый значительный советский мастер. Потому что русское село когда-то в царской России, помните, было основой государственности. Вот. Поэтому сначала были линогравюры, а затем началась эпоха живописи. Удивительно это село. Вот просто так рассказывать зрителю, как он воспел это село, что он в нем увидел. Ну, я попробую. Попробую. Например, у него есть замечательный триптих, посвященный, но он на выставке не представлен. Простому сельскому труженику-фронтовику по фамилии Цыганков. Огромный триптих, где этого землепашца художник показал с таким же чувством собственного достоинства, благородства душевного, как Ульянова, Шукшина и других деятелей русской культуры. Какая любовь и какое уважение. И село у него особенное. Я тоже, когда посмотрела на некоторые его работы. Я давно-давно его видела в Москве еще. И думала, что за странный эффект. Обыкновенно некоторые критики говорят, вот он графичен, в своих работах, потому что там доминируют черный и белый цвет. Но там не черный цвет. Там богато оградуированные оттенки серого, темного и особенный эффект. Для зрителя я могу так объяснить. Ну, скажем, мы находимся в кинозале и смотрим чудесные кинокадры, в которых как бы мгновение останавливается. Но если в зале горит электрический свет, мы не увидим этого экрана. Поэтому зал погружается в полумрак. И в этих самых композициях нашего художника мы также видим полумрак деревенской избы, сеней. А в окно мы видим удивительной красоты пейзаж. Солнечный, как правило. Но этот солнечный свет имеет какую-то иррациональную природу. Как будто какой-то неведомый волшебный источник таким ровным сиянием заливает весь ландшафт. Такое ощущение, что художник уже предугадывал будущее, отрывы человека, душевные, земные, от своей же русской земли. Вот тогда уже проявились такие ностальгические нотки уходящей русской деревни, исполненной красоты, благородства и величия. Вот это крестьянская тема. Простота, доступность и сложная философская подоплека. Если сравнивать его философскую, так я скажу, лирику с каким-либо нашим отечественным философом, я бы назвала Сократа 20 века, как его называют, Мираба Мамардашвили. Вот у него теория распятости человека, и эта распятость преодолевается трудом, позитивными открытиями, добротой, любовью к ближнему. Вот этим светом доброты и понимания природы происходящего вот как раз наполнено творчество этого замечательного художника. Только нужно остановиться, вглядеться в этот реальный свет, в эти странные лица, на первый взгляд. А вот о лицах, наверное, разговор особенный. Да, кстати, вот такие портреты, как Белохмадулиной и...
Там Наталья Белохвостикова.
Да, вот, Наталья Белохвостикова и Михаил Ульянов. Дело в том, что Ахмадулину и Ульянова писала и наша замечательная иркутская художница Галина Новикова. Я помню портрет Ахмадулина, она несколько тоже темно-белая вот такая, образ сценический, так софиты сияют, и она в несколько аффективной поэтической позе. Просто у Галины, по-видимому, не было того долгого периода знакомства с Ахмадулиной, но портрет значительный. А второй портрет я была свидетелем. Это она писала Михаилу Ульянову о своей мастерской. Потом мы встречались с ним на Байкале. Портрет достойный. Он в нашем музее. Но это образы глубоко психологические, с внутренним каким-то драматическим накалом. А у Абросова вот это величие человеческой души показано иначе. Вот в первых портретных образах мы видим попытку осознание творческой личности. Скажем, Беллу Ахмадулину он изображал и в интерьере на фоне маски Пушкина, писал камерные портреты, пока, наконец, не пришел к такому прямому сопоставлению Тютчев и Ахмадулина. Мне это сопоставление очень удивило, потому что она изображена в одной из композиций портретных прямо с портретом Тютчева. Я, наверное, вот для себя попробую заново перечитать Ахмадулину, чтобы понять,
в чем связь, да?
Вот. Как связал в своем воображении художник вот этих двух поэтов. Вот если Тютчев нам более или менее понятен, так вот Ахмадулина художник совершенно современный. Вот тоже художник задает нам вопрос. А вот попробуйте, чтобы меня понять, чтобы понять Ахмадулину, а вы снова прочитайте Тютчева. Вот такой вот, вот к такому диалогу внутреннему между моделью и зрителем призывает художник Абросов. Не навязчиво, не сразу, не громко, а таким тихим, спокойным голосом. Или, скажем, портрет Михаила Ульянова, написанный позднее. Я задавала себе вопрос, потому что после перестройки уже и монографии особенных не издавали. Я даже не знала, жив ли Абрусов. И когда я узнала, что он умер в 2010 году, то есть этот человек с его гуманистическим пафосом пережил перестройку. И вот эти вот смутные времена современности и не сломался. Только вы знаете, что произошло с его портретными образами? Они стали приобретать скульптурную рельефность. Художник лепит свои модели на черных фонах. Черный фон, я подразумеваю, это время. А вот эти лица в этом во времени навсегда запечатлились. И долго бродила я по экспозиции, открывала заново для себя, нового для себя Абрусова. И по-особому поняла, что художника очень волнует такая научно-философская проблема, как пространство и время. Так вот, у Абрусова, пожалуй, не время формирует личность, а личности делают время, и они его сделали. Вот это вот классическое наше время, когда у нас была лучшая литература, лучшая музыка.
Лучшее образование.
Все было лучше. Мы не хвалимся. Это было действительно так. И вот это вот памятники этим людям, но они не уходят в прошлое, как забытые тени. Они остаются вот таким рельефом навсегда. И, наверное, художник утверждает тем самым, что вот эти люди, они должны быть всегда. И время, золотое время нашей отечественной культуры вернется. Потому что такой опыт заложили, такой духовной отдачи получили наши современники. Словом, эта выставка требует размышлений.
А почему черный цвет? Вот Абросова называют мастером черного цвета. Вот все-таки почему именно черный
цвет? Я так думаю, что все-таки изображение времени. Изображение времени. Вот если посмотреть вот старые фотографии.
Черно-белые.
И вот получается даже, он использует эффект негатива. То есть что-то явно, а что-то неявно, что-то наоборот происходит. И вот эти вот светлые рельефы, которыми он лепит лица, детали, фигуры и черный фон, это вот своеобразный такой прием, очень смелый. Кстати, применялся и в кинематографе Тарковского, вот эти метаморфозы, совмещение пространств, да, замедление времени, остановленное мгновение, как говорил Уильям Блейк, остановить мгновение в вечности. Вот это мгновение, которое наводит нас на глубочайшее размышление о нас с вами, о поколениях наших предков, о нашей отечественной истории, прекрасной и очень драматической.
Я, кстати, тоже сейчас подумала о том, что мы ведь больше доверяем кадрам кинохроники, не раскрашенным,
да,
а именно черно-белым.
Да,
потому
да.
что нам кажется, что действительно вот эта живая правда, она именно вот в таких вот черно-белых кадрах.
Да.
И вот здесь действительно вот такое совпадение, удивительное совпадение. Здесь на самом деле, я сегодня с вами общаюсь, у меня огромное желание пойти еще раз эту выставку пересмотреть, потому что уже абсолютно по-другому ты будешь воспринимать произведение вот этого действительно выдающегося художника.
Более того, он еще великолепный прозаик, он печатался в журнале «Юность», а в его вот старых монографических очерках многие его замыслы и картины, они же описаны, причем прекрасным литературным языком. Словом, это, ну, один из самых ярких представителей русской интеллигенции. Глубоко образованный, глубоко чувствующий. Я считаю, пускай как можно дольше эти работы находятся, и пускай, наконец, наш зритель придет и попытается понять другого человека. Другого художника, нежели те, которых мы искренне любим. А, кстати, проблемы они решали. Одни и те же, которые волновали общество, любовь к родине, память о предках, уважение к человеку. Только у каждого был свой язык. И вот неповторимый, немножко странный язык художника Абросова, Осовский, это его современник Игорь Абросов, я думаю, он будет понятен и обогатит наше представление о нашей отечественной культуре 20 века.
Скажите, пожалуйста, а сколько примерно работ вот сегодня находится в галерее сибирского искусства Игоря Абрусова?
так, я, к сожалению, не считала.
Ну, около 100, наверное, да, по-моему, нет? Нет, меньше.
Нет, меньше. Думаю, работ 50. Работ 50. Для них есть значительные полотна по размеру, потому что когда Бросов обращался к общественно значимой теме, пропущенной через собственное сердце, это вот 37-й год, война, и он показывал масштаб не только события, он еще расширял изобразительную поверхность, поэтому много работ в нашем зале не уместилось. И вообще это небольшая часть творчества наследия художника, но она дает яркое и почти исчерпывающее представление об этом замечательном мальчике.
Но ведь это передвижная выставка.
Да.
Она экспонировалась недавно на Дальнем Востоке, в Новосибирске. Вот, наконец-таки, ее могут увидеть иркутяне. И нам просто повезло, что эта выставка у нас достаточно задерживается в нашем городе, потому что она будет работать практически весь январь месяц. Поэтому, ну что, можно только нас с вами поздравить вот с такой прекрасной выставкой.
И нас поздравить, сказать спасибо москвичам, потому что это не первая выставка московских художников, которые путешествуют по России. Вот. А я знаю, что москвичи хорошо знали и ценили наших иркутян. Например, для них Аркадий Иванович Бучукжанин была очень большая творческая величина, а нашего Владимир Владимирович Тетенькин их вообще называли сибирским левитаном. Таким образом, дружба была, личное знакомство были, совместные пребывания на Байкале были. Словом, это жизнь, это история, запечатленная в замечательных образах.
Ну, и я думаю, что это еще очень такой хороший подарок, достойный подарок нашему музею, нашему городу. Ведь музею исполняется 150 лет. В 2020 году мы будем с вами отмечать вот этот прекрасный праздник. Так что будем надеяться, что таких подарков нашему музею будет, ну, достаточно, во всяком случае, вот в этом году. Хотя слово «достаточно» такое, по-моему, очень относительное. Что такое «достаточно»? Ну, хотелось бы, конечно, побольше что-то.
Я тоже разделяю вот ваше такое пожелание, потому что чем больше людей приходит в наш музей, ну, тем, скажем, душевнее становится человек. Не всякий человек придет в церковь, а тот, кто придет в музей, окунется в эту атмосферу духовности, тишины и красоты, и, наверное, легче дышать будет в этом сером, задымленном городе.
Ну, вы уже почти сказали, ответили на вопрос, который я хотела вам задать. Вот ваши пожелания нашим радиослушателям. Вот традиционный вопрос. Может быть, еще какие-то вот у вас есть слова, найдутся для того, чтобы сегодня вас услышали и почувствовали вас, вот вашу душу, наши уважаемые радиослушатели?
Одно хочу сказать, чтобы побольше было молодежи, потому что представители старшего поколения уже совсем глубокие старушки. Регулярно приходят в музей. И как-то совсем редко к нам заглядывают студенты художественного училища. Раньше такого не было. Поэтому обращение еще к педагогам. С Новым годом вас, дорогие друзья. И, конечно, приводите своих учеников.
А скажите, а как можно попасть на вашу экскурсию вот по выставке Игоря Абросова?
Я дежурю, как правило, по субботам-воскресеньям. Поэтому соберетесь, даже если один человек, я никогда не отказываю в общении, приходите, пожалуйста.
Я думаю, что повезет тем, кто придет на ваши экскурсии. Уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в гостях была известная иркутская искусствовед, старший научный сотрудник отдела сибирского искусства Иркутского областного художественного музея Тамара Григорьевна Драница. Огромное вам спасибо, и мы надеемся на новую встречу вот здесь, в нашей радиостудии.
Я тоже надеюсь, что мы еще с вами встретимся.
Спасибо большое. Наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.